Глава 33. Батла кинул ее взглядом, и Элис так и замерла в кресле. Какого черта он делает здесь? Узнал ли он ее? В ее голове роились тревожные вопросы, и потребовалось напрячь всю свою волю, чтобы сохранить самообладание и продолжить изображать из себя легкомысленную леди Гвендолин.
«Извиняйте за вторжение», — буркнул Батл таким тоном, что стало сразу понятно, ему совершенно наплевать, доставил он кому-то беспокойство или нет. Повернувшись к Кэрону, он нахмурился, словно припоминал, где он мог видеть эту девчонку.
«Я подумал, вы захочете узнать. Мне сказали, что вы с...» — он указал большим пальцем на Элис.
«Леди Гвендолин», — закончил за него Кэрон. «Леди гости этого замка, невеста лорда Фаррелла из Горта».
В его голосе, казалось, звучало предупреждение, словно он говорил «не болтай слишком много перед этим мужланом». Элис изобразила легкомысленную улыбку и лениво протянула Батлу руку ладонью вниз.
«Думаю, мы еще не встречались, сэр», — сказала она.
Подозрительность в глазах Батла погасла. Он уставился на руку, не зная, что делать. Любой придворный, конечно же, тут же поднес бы руку дамы к своим губам, изображая подвострастный поцелуй, но Батл не был придворным. Неловкое молчание опять прервал сэр Кэрон.
«Леди Гвендолин, позвольте мне представить вам Джона Батла, одного из моих новых помощников».
Батл наконец-то решил, как быть с протянутой рукой Элис. Протянув свою руку, он схватил и неловко пожал ее.
— Рад встрече, мадам, — сказал он с очарованием барана.
— И я рада, — уклончиво ответила Элис. — Значит, вы, мистер Батл, преследовали предателей? Какой вы смелый!
И она захлопала глазами. Батл снова нахмурился.
— Предатели, мадам, —
повторил он и засомневался, неуверенно поглядев на Кэрона.
«Я только что рассказывал леди Гвендолин, как лорд Орман с жонглером планировали передать замок Скоттам»,
— многозначительно пояснил Кэрон. Лоб Батла покрылся морщинами, но через пару секунд он понял, и лицо его просветлело.
«Да, верно, предатели, точно. Повезло нам, что мы их сразу раскусили, иначе они такого бы натворили».
«Да-да, я уверен, леди Гвендолин не хочется выслушивать все эти мрачные подробности», — прервал его Кэрон, понимая, что Батл вряд ли обладает талантом к импровизации. Он не собирался углубляться в повествование, чтобы не тратить время на придумывание ненужных фактов. Элис это понимала и радовалась, что вовремя сдержалась и не доверилась Карлу. Очевидно, дела в замке Макинда обстояли далеко не так, как казалось снаружи.
«Ах, мистер Батл, вы, кажется, ранены!» — воскликнула она. «Вы того и гляди, запачкаете ковер кровью!»
Батл посмотрел на повязку на своей ноге, через которую просачивалась кровь, и тихо выругался, затягивая бинты потуже. Осмотрев ее сначала, теперь он, похоже, привык к ее внешности и не бросал на нее подозрительных взглядов. Элис вздохнула спокойнее. С той злополучной встречи прошло несколько недель, и к тому же тогда ее волосы были распущены. Сегодня же на ее голове красовалась замысловатая прическа, затянутая в тугой узел и увенчанная шляпкой с вуалью по последней моде. Да и одежда ее отличалась от прежней. Сейчас она была облачена в богато украшенное платье с кружевами, до нелепости широкими, спускавшимися до пола рукавами и драгоценными камнями на любом свободном клочке. Будучи курьером, она носила самое простое платье. Вдобавок ко всему, она старалась говорить высоким голосом, подражая высокомерным интонациям представителей высшего сословия, так как и должна была разговаривать леди Гвендолин. Все это придавало Элис уверенности. Пожалуй, она была даже слишком уверена в себе. Но она решила, что не стоит упускать возможность раздобыть побольше сведений о происходящем здесь.
«Предатель Орман ударил вас мечом?» — спросила она, делая вид, что озабочена раной мужчины.
Тот лишь презрительно фыркнул.
«Это книжный червь! Да он и поднять-то меч не смог бы, даже чтобы спасти свою жизнь! Не,
Это в меня попал тот чертов жонглер, чтобы ему пусто было, разорви его селезенку.
— Потише, Батл, — попытался утихомирить его Кэрон. Батл непонимающе посмотрел на него, и Кэрон кивнул на Элис.
— А, простите, мой гальский леди. В общем, этот паршивец подстрелил меня. Не хотел встречаться лицом к лицу, как настоящий мужик. Спрятался, как трус. Метров 300-400 до него было.
— Должно быть, промахнулся, — подумала Элис. — Какая досада.
— 300 метров? — переспросил Кэрон с сомнением. — Неплохой выстрел. Батл только пожал плечами. Такие, как он, вечно преувеличивают. И все же было в его словах что-то подозрительное.
— Ну, может, и не 300, но все равно далеко. Никакой он не жонглер, скажу я вам. Никогда не видел, чтобы жонглер так стрелял.
Элис охватило беспокойство.
— А мне он показался отличным жонглером, — сказала она, надеясь увести разговор от опасной темы.
Если Батл решит, что Уилл действительно жонглер, он, пожалуй, не станет раздумывать над тем, кем бы он мог быть на самом деле, например, рейнджером. Потому что если он начнет подозревать Уилла, то станет подозревать и ее. Она повернулась к Кэрону.
— Ведь у него был такой приятный голос. Правда, сэр Кэрон?
Кэрон задумчиво кивнул. Раньше он не задумывался о том, что Бартон мог быть кем-то другим. Судя по его песням, это был обычный сельский жонглер.
— Мне он показался достаточно профессиональным, — согласился Кэрн. — И собака у него была натренированная, выполняла разные фокусы.
— О, боже! — подумала Элис.
— Собака? Какая собака? — вдруг оживился Батл.
Кэрн снисходительно махнул рукой, как если бы этот факт не имел никакого значения. Черно-белая приграничная овчарка помогала ему в представлениях.
«О, боже!» — снова подумала Элис.
Брови Батла нависли над глазами, и на лице его отразилась напряженная работа мысли. «Хороший лучник, даже более чем хороший, черно-белая овчарка...» Он неожиданно шагнул к Элис и направил на нее указательный палец. Недаром ему казалось, что где-то видел ее.
— А ну встань!
— требовательно воскликнул он. Кэрон изумленно посмотрел на него. Похоже, этот грубиян вовсе потерял рассудок. Элис же встретила его презрительной усмешкой, подобающей высокородной даме, которой дерзит простолюдин.
— Прошу прощения, мистер Батл, —
произнесла она самым холодным и высокомерным тоном и повернулась к Кэрону.
— Сэр Кэрон, мой жених Фаррелл, услышав, как со мной обращались в вашем замке, определенно...
— Встань! —
повторил Батл. Кэрон подошел к нему и положил руку на плечо. — Батл, ради всего святого, да как ты смеешь?
— Я признал ее! Я так и знал, что с ней что-то не так!
Элис продолжала сидеть внешне спокойно, с выражением легкого замешательства и презрения на лице. Она прекрасно понимала, почему Батл заставляет ее встать. Рост — единственное, что она не может скрыть в своей внешности.
— Сэр Кэрон, не соизвольте ли вы вывести этого мужлана из моих покоев?
Дверь в прихожую отворилась, и из-за нее выглянул обеспокоенный Макс.
— Миледи, все в порядке?
— спросил он, нащупывая ладонью рукоятку кинжала. Элис махнула рукой. Меньше всего ей хотелось, чтобы дело дошло до драки. У нее только 2 вооруженных человека, и в бою их силы будут неравны. Лучший ее шанс — это блеф.
— Оставь нас, Макс. Сэр Кэрон разберется с грабияном.
Макс с сомнением оглядел покои. Элис перехватила его взгляд и едва заметно кивнула. Слуга пожал плечами и исчез, закрыв дверь. Кэрон шагнул между Батлом и Элис. Он был в ярости от дерзкой выходки своего приспешника. Леди Гвендолин должна была покинуть замок через неделю, но если она, оскорбленная, уедет раньше срока, и пожалуется своему жениху Фарреллу, то тот, возможно, заявится сюда с вооруженным отрядом. А этого сейчас, когда его планы были близки к успешному завершению, Кэррон хотел меньше всего. — Батл, — сказал он спокойно, очень спокойно, — я тебя предупреждаю в первый и последний раз. Заткнись и убирайся отсюда немедленно. Но высокий бородач замотал головой, прежде чем Кэррон закончил свой приказ.
«Никакая она не благородная! Я видел ее раньше, я знаю! Заставьте ее встать!»
Кэррон с виноватым видом повернулся к Элис. «Леди Гвендолин, если вы соизволите исполнить прихоть этого чудака...» Начал он, но она в негодовании покачала головой. «Этого не будет!» — отрезала она. Кэррон колебался. В его глазах засверкало сомнение. Батл ухватился за эту возможность и выпалил свою последнюю догадку. «Она курьер!» — ликующе воскликнул он. «Я видел ее на юге, и она была с рейнджером!» Теперь на лице Кэррона отобразилась тревога. «С рейнджером?» — переспросил он, и Батл усердно закивал.
«Пусть она встанет! Вы сами увидите! Она высоченная, прямо как я!»
Кэррон повернулся к Элис. «Да, вы действительно высокого роста», — произнес он задумчиво. «Пожалуйста, исполните желание Батла. Встаньте». Элис мысленно вздохнула, понимая, что проиграла. Она могла бы попытаться блефовать еще несколько минут, но Кэррон уже начал подозревать ее. Она с достоинством встала.
«Ага, это она!» — торжествующе объявил Батл. «Я знал, что видел ее. Теперь, когда она стоит, ошибиться невозможно. Бился об заклад, этот жонглер такой же жонглер, как и я. Это ее дружок, рейнджер!»
Он снова порылся в памяти, припоминая обрывки подслушанного разговора между ними в хижине.
«Как ты его называла? Уилл?» «Да, точно, Уилл!»
«Уилл?» — с любопытством переспросил Кэррон. «Жонглера вроде бы тоже так зовут, верно? Какое удивительное совпадение. Думаю, вам придется кое-что объяснить, леди Гвендолин».